Добрый вечер всем. Сегодняшний урок является, как мне кажется, очень концептуальным, потому что, возможно, сегодня не будет большого количества практических примеров и каких-то конкретных случаев мы будем разбирать, но я постараюсь раскрыть сегодня вам одну из систем, согласно которой работает еврейский религиозный закон Аллаха. Часто мы можем слышать, что вот есть такая Аллаха, такой закон, раввины говорят одно, раввины говорят другое, и вообще все, что раввины нам говорят, это всего очень сложно, и этого очень много. И хотелось бы в этом немножко разбираться, почему раввины говорят в одном случае так, в другом так. Как, собственно говоря, это работает? Чтобы полноценно разобрать тему, как работает еврейский закон, как работает Аллаха, наверное, необходим целый большой, длинный, может быть, даже годичный или двухгодичный цикл лекций. Потому что есть очень много разных аспектов. Есть много о чем поговорить. Наверное, логичнее было бы начинать с истории передачи устного закона, устной Торы, Торы Шебальпе, развития, поговорить про историю современных книг по Аллахе и как это все развивается. Вот, но, наверное, в будущем, с Божьей помощью, это и сделаем. Сегодня же я хотел бы раскрыть только один аспект всей этой большой темы Аллахи. Конкретно я сразу скажу, про что мы будем говорить, или так либо иначе наш сегодняшний урок к этому сведется. Это есть вот такое понятие, как псак, когда раввины выносят какое-то постановление по какому-то вопросу, руководствуясь какими-то принципами, которые они получили по традиции. И вот в этом всем деле, в вынесении постановления, вынесении решения, которое касается какого-то конкретного случая, работают ли какие-то объективные факторы, либо это всегда все субъективно. То есть, допустим, в Талмуде написан какой-нибудь прецедент какого-то закона, можем ли мы попытаться объяснить, что в наше время ситуация поменялась, в наше время все по-другому, мы понимаем все как-то иначе, и поэтому субъективно закон должен быть другой, либо какие-то аспекты закона должны быть другие. Либо еврейский закон Аллаха – это всегда объективная вещь. Это как законы физики, либо математики, или еще каких-то точных наук. Есть какие-то определенные правила, которые никак нельзя тасовать, и согласно которым мы выносим какое-то постановление. Вот. Собственно, разговор сегодня пойдет преимущественно про это, на эту тему. В качестве предисловия, вступления, я хотел бы вам рассказать вот что. Вот этот весь процесс вынесения какого-либо практического решение по какому-либо вопросу, который основан на Аллахе, на еврейском законе, называется в терминологии той же самой Аллахи, называется Хора-А. Хора-А. Вот. И вот этот самый Хора-А, вынесение постановления, состоит из двух элементов. И раввины называют эти два элемента двумя очень похожими словами. Но эти два элемента – это совершенно разные вещи. Эти два слова – это псак и псика. Псак, псика. Псак – что такое псак? Это конкретная кодификация и формулирование закона. И все это работает на основе каких-либо текстов, каких-либо постановлений, ораот, которые были у раввинов предыдущих поколений, и на основе правил логики. Не всегда, правда, нужно сказать, это логика стандартная, математическая. Это такая специфическая логика еврейского закона. То есть есть какие-то внутренние правила, как сравнивать разные высказывания раввинов, какие делать выводы. И вот назовем это аллахической логикой. Вот. И псак – это вот есть кодификация, да, и формулировка закона, которая основана вот на этом всем. Второй же термин «псика» – это нечто иное. «Псика» обозначает реализацию уже сформированного закона, сформулированного закона в конкретной ситуации. И это всегда сочетание всех аспектов, которые могут быть из абсолютно разных сфер. И происходит вот этот процесс «псика». Происходит это либо в еврейском суде, еврейский суд выносит какое-либо постановление, либо раввин выносит постановление относительно какого-то конкретного случая. Вот это называется псика. И то есть тут это не просто какой-то вывод логический, который следует из уже установленных правил и текстов. Это всегда что-то большее. Раввин, который выносит псику, который выносит постановление в каком-то конкретном случае конкретного человека, может использовать самые разные факторы. Финансовое состояние человека, место его жизни, его семейное положение и обстоятельства семейной жизни. И, может быть, образование человека. И еще много-много разных факторов. И иногда эти факторы раввин подчеркивает из совершенно других областей еврейского закона Аллахи, которые не всегда касаются этого конкретного сценария, о котором раввин говорит с человеком. Вот. Кстати, к слову, я когда эти формулировки писал, я вспомнил, про что мы с вами говорили на прошлом уроке. На прошлом уроке мы с вами говорили про большие языковые модели, искусственный интеллект и так далее. И я поспешил сказать, что если с анализом логическим еврейских религиозных текстов аллахических языковые модели уже хорошо справляются, а вот именно с личным консультированием пока нет, но, возможно, к этому мы когда-то придем, то сейчас я понимаю, что когда мы говорим про вот этот элемент еврейского права, который называется псика, то есть в личный вывод, который раввин делает, посек, не просто раввин посек, раввин посек, который делает в какой-то конкретной ситуации, там есть вот что-то, такое хитросплетение разных факторов, которые никогда невозможно просчитать. И поэтому, наверное, все-таки это близко к невозможному написать такой алгоритм, который бы все это учитывал. Поэтому, наверное, все-таки вынесение вот постановлений еврейского закона псику в каких-то личных случаях, нестандартных, наверное, вот в это все языковые модели, в том числе ChatGPT, никогда не сможет. Но, как я показывал на прошлой неделе, использовать большие языковые модели в качестве помощника для изучения какого-либо вопроса вполне возможно, и даже при соблюдении, при как бы проверке всех фактов и так далее, наверное, можно даже большие языковые модели спрашивать простые, стандартные, логические вопросы, которые, в которых не учитывается личный фактор. Вот. Теперь, собственно говоря, перейдем к основной теме сегодняшнего разговора. Насколько объективен процесс вынесения аллахического постановления? Насколько это объективно? Поговорим вначале про объективность. В трактате Йевамот, в трактате Кедушин Вавилонского Талмуда, еще в нескольких местах в Талмуде очень часто упоминается одно правило, которое именуется комментаторами Талмуда как хазака. Термин хазака имеет в Талмуде несколько значений. В данном случае это какое-то устоявшееся социальное правило, либо какое-то правило, какой-то принцип, который будет влиять на Аллаху, на вынесение аллахического решения в одном либо во втором случае. И вот какая хаздака есть в Талмуде, в нескольких трактатах встречается. Учили мудрецы Ташма, дома Ришлакиш, сказал Ришлакиш, Тав лемейтов, тамду лемейтов армело, что очень звучит красиво на арамейском языке. Что это означает? Означает это хазака, этот принцип следующий. Женщине лучше быть в замужем, даже если это будет связано с какими-то финансовыми потерями либо проблемами, чем оставаться одной, незамужней. То есть у женщин есть некое стремление к созданию семьи. И этот фактор мы учитываем, то есть раввины в Талмуде уже учитывали для вынесения каких-либо постановлений, для вынесения каких-либо алахот. И вопрос, который я хотел бы задать, это насколько это правило, которое записано в Талмуде, вот это хазака, насколько оно объективно? То есть говорим ли мы про какое-то социальное явление, социальную характеристику, которая была во времена Талмуда, либо мы говорим про какой-то объективный закон, духовный, например, условно духовный, который константен, который не меняется. Вот. Если мы говорим, что вот это правило в Талмуде, это просто объяснение, как работало общество во времена Талмуда, то, соответственно, мы, наверное, тогда можем предположить, что, может быть, в наше время это по-другому. Может быть, в наше время или в каких-то странах, по крайней мере, женщины по-другому относятся к вопросам брака, к вопросам создания семьи. И тогда, наверное, нам следует пересмотреть многие-многие позиции разных псаков, разных вынесенных решений мудрецами даже в Талмуде. Потому что если изменилось, и там, в общем, нужно выпустить большой-большой апдейт к своду законов, кодексу Шулхан Арух и к другим законам и так далее. Если же мы говорим, что вот это правило хазака, приведенное в Талмуде, это какое-то объективное понятие, которое не меняется, условная традиция, которая передавалась из поколения в поколение, что вот это так, то тогда ничего менять не надо. И тогда получается, что не очень-то и Аллаха в принципе меняется. Есть какие-то определенные правила, которые передаются из поколения в поколение, и можно использовать только их. Но никакого субъективного момента не существует. Вот. Это как объяснять, как отвечать на этот вопрос, это довольно-таки сложная тема. Но мы можем попытаться это сделать. Вот. Если говорить про вот именно вот это правило, вот этот текст, тафлометов, там дулометов, формуло, из трактата его мотыки душин, то в конкретном трактате его мод, разбирая это правило, раввины и в дальнейшем комментаторы Талмуда говорят, что вообще-то это правило основано на стихе из Торы. На стихе из Торы. И у нас есть некая общая аксиома, что стихи из Торы, ее сама Тора, ее текст не меняется. Вот, поэтому мы, может быть, не до конца понимаем, что имеется в виду, но не меняется. Этот закон остается и передается следующим поколениям. Вот, получается, что в данном случае это некий объективный факт, который представлен стихом истории, и вот это все дело не меняется. Вот. То есть на этом примере конкретно мы видим, что еврейский закон, он очень объективен и работает по своим собственным каким-то правилам. и поэтому можно применять и как-то их тусовать, видоизменять только их, только те правила, которые у нас уже есть, но мы не можем подстраивать наш современный контекст, актуальный контекст под еврейский закон. Но есть некоторые другие примеры, которые могут отличаться. Например, в Торе написано «Васита ва йошер ва тов бейне ашем лиман итав лох убата ва ираш тесара цитава ашер нишба ашем лавутеха». И будешь ты делать прямое и хорошее в глазах Всевышнего, чтобы было тебе хорошо, и чтобы пришел ты унаследовал землю хорошую, которую Всевышний клялся, что он отдаст нашим праотцам. Вот. Комментируя этот стих, комментатор Тора Рамбан делает очень интересный вывод. Я, наверное, не буду читать весь текст Рамбана, я его просто пересхожу. Он говорит, что Тора в этом стихе нам предлагает чрезвычайно большое и важное правило или категорию, он называет «Визе и Ньян Гадоль». Это очень большое ньян, это очень большое дело, которое называется «И будешь ты делать хорошо и прямо в глазах Всевышнего». То есть нужно быть хорошим человеком, нужно делать добрые дела. И говорит Рамбан, что это обозначает, что конкретно нужно делать. Тора нам не говорит. Тора просто говорит общие категории. Нужно быть честным, нужно быть хорошим, нужно быть добрым и так далее. Нужно быть справедливым и все другие хорошие качества, которые могут быть у человека. Но как конкретно эти качества применять в каждой конкретной ситуации, Тора нам не говорит за небольшим исключением. Есть некоторые примеры, где Тора нам конкретно говорит, что делать. Не знаю, например, Тора говорит, если у твоего врага из-за сильной нагруженности упал осел, который нес его вещи, то тебе нужно обязательно ему помочь. Помочь даже своему врагу, разгрузить этого осла и так далее. И другие некоторые примеры в Торе, которые есть вот про это дело. Но если мы внимательно все эти примеры посмотрим, примеры вот этого хорошего, правильного поведения, то мы увидим, что в каждом из этих примеров есть какой-то аспект, до которого мы бы своим человеческим мозгом бы не догадались. То есть что-то противоестественное нашей человеческой природе, либо есть какой-то элемент, который можно назвать хидуш, что-то новое, что-то, до чего общество в обычной ситуации не доходит, общество, которое хочет жить справедливо и правильно. То есть есть что-то божественное во всех этих примерах. Но в обычной жизни мы делаем очень много всяких действий, мы коммуницируем, взаимодействуем с людьми. И как нам вот это правильно, как говорится, делать, как нам правильно взаимодействовать, коммуницировать с людьми, это Тора четко не всегда прописывает. Только, говорит Рамбан, вот это общее понятие. Делай хорошо и прямо. Все. Что это означает? Нет. И говорит Рамбан, почему? Потому что это очень сложное дело. Человеческие взаимоотношения, я много раз про это уже говорил, это очень известный, кстати, Рамбан, комментарий. Человеческие взаимоотношения – это очень сложное дело, они очень хитро всегда сплетены, очень много есть различных аспектов и так далее. И просто невозможно все перечислить. И поэтому Тора нам дает какие-то общие принципы, а вот на основе этих принципов мы уже выстраиваем какие-то правила. Раввины выстраивают какие-то правила, которым конкретно нужно подчиняться и им следовать. Таким образом, в каких-то аспектах в Торе получается, что позволяется некая субъективность. Есть общие правила, но как конкретно себя вести, Тора нам не говорит, и поэтому мы должны сами как-то догадаться, используя ту информацию, которую у нас есть, которую у раввинов есть, другие области Торы и так далее. Какие-то примеры, какие-то истории, возможно, которые случались с большими людьми и так далее. Более того, есть еще одно место в комментариях Рамбана на Тору, где высказывается схожая идея, но про другую категорию законов. То есть есть в Торе законы межчеловеческих отношений, Бен-Адам ве-Хавро, но точно так же есть законы между нами и Всевышним. Я их называю ритуальные законы. Какие-то ритуалы, которые мы должны совершать. Вот. И в одном из своих комментариев на Тору, а конкретно комментируя стих из Торы «Святыми будьте», «Будьте святыми», «К душим тию», Рамбан говорит, что может быть такая ситуация, что человек соблюдает абсолютно все заповеди, следует в каждой букве еврейского закона, но все равно он плохой человек, выполняет все ритуалы, всем следует, но все равно является злодеем. Такое тоже бывает. И поэтому, говорит Рамбан, Тора и заповедует нам святыми будьте. То есть это выполнение каких-то принципов, которые в Торе не написаны. То есть нужно делать иногда даже больше, чем Тора от нас требует. Потому что только лишь выполняя букву закона, и теоретически можно остаться плохим человеком. Поэтому иногда нужно делать что-то больше. Вот. И это, мне кажется, та же самая идея, которая была у Рамбана в другом комментарии, который я цитировал до этого, на книгу «Дворим», на пасук, что «делайте добро и будьте прямыми», и так далее. То есть есть какой-то элемент субъективности во всех аспектах, Торы. Если попытаться как-то суммировать все то, что вот в этих комментариях Рамбана написано, то мы придем к следующей картинке. Этот пример я часто, очень часто в моих уроках упомяну его еще раз, потому что я его описал нейросети, и мне нейросеть сделала картинку. То нужно сказать, не совсем так у меня в голове это выглядит, но все равно картинка хорошая. Вот. Картинка это пазл, который мозаика, которая состоит из различных элементов, и каждый элемент этой мозаики является каким-то большим метапринципом. У этой мозаики есть граница, четкая граница, за которую нельзя заходить. И вот эта граница витивата, вот таким узором окрашенная, является какими-то железными принципами, которые есть в нашей традиции, за которые нельзя переходить. Ну, например, 13 принципов веры Рамбана. Но внутри этой системы весь еврейский закон, вся Тора состоит из огромного количества кусочков информации, которые мы назовем метапринципами еврейского закона. То есть, например, то, что вот как Рамбан говорит, будьте святыми. Тора нам говорит, Рамбан объясняет, что это значит делать что-то больше, чем требует еврейский закон. Либо будьте прямыми, будьте честными, будьте добрыми по отношению к другим людям в области законов межчеловеческих отношений. И вот из таких многочисленных метапринципов состоит еврейский закон Аллаха. И раввины сами эти метапринципы менять не могут, потому что они часто основаны на тексте Торы, которая передается из поколения в поколение, и текст не меняется. Вот. И в этом плане тут, как говорится, все объективно. Эти сами кусочки информации, они объективны, они не меняются и не подвержены никаким изменениям и никакому переосмыслению. То есть вот как мы их понимаем согласно традиции, так мы их и должны понимать. И слова обозначают именно то, что они обозначают, когда мы их читаем. Но когда мы эти метапринципы начинаем складывать по-разному, образуя разные кусочки, вот этот пазл, и сама возможность нам их по-разному складывать, вот тут как раз-таки добавляется вот этот субъективный элемент еврейского закона. Но работает это не всегда. Вот, например, тот пример, который в самом начале я вам рассказал из трактатов Талмуда Йевамот и Кедушин, вот этот метапринцип, что женщине лучше быть замужем, чем не быть замужем. Вот этот принцип, например, сам по себе, он не меняется. И от него зависят какие-то законы. Но какие-то вот эти метапринципы, если мы по-разному их соберем, они приведут нас к совершенно другому выводу. Вот. Вот это первое, наверное, правило, можно сказать, первый закон, по которому работает Аллаха. Вот. Если спросить, как работает Аллаха, Аллаха работает так. Аллаха работает по принципу вот этой самой мозаики пазла в каких-то аспектах. Аллаха объективна, в каких-то аспектах она не объективна, а субъективна. Пока я не привожу примеры, может быть, потому что мы тогда не успеем, я не успею тогда рассказать то, что я еще сегодня приготовил. Может быть, отдельно к вот этой теме мы подготовим в будущем урок, который будет основан только на примерах. То есть мы разберем различные законы, которые, например, упоминаются в Талмуде, и попытаемся разобраться, могут ли эти законы поменяться в наше время, либо нет. И попытаемся понять вот на этих примерах, как вот та самая механика работает, о которой я сегодня говорю. Теперь поговорим про немножко другой аспект еврейского закона, который называется хидуш. Хидуш. Хидуш – это в простой речи, когда мы говорим про Аллаху, это что-то, про еврейский закон, это что-то новое. Это новое понимание, новаторское понимание уже известного текста. Либо это новое новаторское понимание реальности, в которой мы находимся и так далее. То есть вот хидуш, хидуш. И вопрос, а собственно, есть ли этому место в нашем мире, в мире Торы? Хидуши – это то-то, что только в теории разрешается, чтобы было. То есть во время изучения Торы можно фантазировать, можно что-то придумывать, можно изобретать новые формулировки и так далее. Либо хидуш – это какая-то реальная вещь, которая может влиять на конкретный еврейский закон. Вот, допустим, я сегодня возьму какую-нибудь книгу аллахическую, которая у меня стоит в шкафу, открою, и мне откроется совершенно иное видение какого-то закона. У меня появится хидуш, появится абсолютно новая интерпретация, чего бы там ни было. Вот. Я могу эту интерпретацию использовать, как говорится, в реальной жизни, на ее основе что-то по-другому объяснить, либо даже постановить какой-то закон для себя, либо для других. Или это возможно только в теории, когда я изучаю, я могу придумывать, могу фантазировать и так далее, и с помощью этого глубже понимать изучаемый текст. Вот. Поэтому вот сейчас поговорим именно про это, про роль хидуша, чего-то нового в интерпретации еврейского закона Аллахи. Вот первый отрывок, который я хотел бы процитировать, это отрывок из трактата Сука. Там рассказывается история про раби Элиэзера, который находился в доме учения в Галилее, в Верхней Галилее, и его ученики у него спросили 30 вопросов по законам строительства суки в праздник Суккот. 30 вопросов у него спросили, говорит Талмуд, и 12 из них Он ответил на эти вопросы и сказал, я это знаю, я про это слышал, и вот поэтому ответы такие и такие. Про на 18 он не ответил и сказал, как цитирует Талмуд эту историю, он сказал, ложь о мате. Я не слышал, я не знаю, как отвечать на эти вопросы, на эти законы. Тогда ученики Раби Элиэзера спросили у него, а что, разве ты говоришь, отвечая на вопросы, только то, что ты слышал от своих учителей? То есть ты основываешь свои аллахические выводы только на той информации, которая у тебя есть, которая получена по традиции? Разве это так? И он им говорит, он им отвечает, вы что от меня ожидаете, что я поступаю не так? Конечно же, я отвечаю на логические вопросы, только использую ту информацию, которая у меня есть от моих учеников. Вот. Да, если мы про самого Раби Элиэзера вспомним, где он еще упоминается, то и вообще попытаемся понять его личность, то, наверное, откроются немножко иные горизонты. Раби Элиэзер бен Гуркинус, он упоминается в трактате «Пиркей Авот». И там его называют, его учитель, Раби Йохан бен Закай, его называют ямой, которая покрыта известью, которая не теряет ни одной капли. Вот. Это его какое-то личное качество. То есть он все, что он выучил, он запоминал, не терял никакой информации, и поэтому он основывал свои псаки, свои аллахические выводы, свою интерпретацию еврейского закона только на том, что он изучал от своих учеников. Ничего нового он не предвносил. Совершенно в другом месте Талмуде в трактате Хагига написана совершенно иная вещь. Там написана история, опять-таки, про Раби Йохан бен Брока и Раби Элиэзера Хасма, это уже другой Раби Элиэзер, другой человек, который встречали Раби Йошуа. И Раби Йошуа спросил их, «Ма хидуш ая бебет мидраш айом?» Что нового, какой хидуш вы изучали сегодня в Бейт-Мидраше? Они им ответили, мы всего лишь ученики, и мы только воспринимаем то, что нам говорят наши учителя, и поэтому никаких хидушев, ничего нового мы сегодня не изучали. Мы просто слушаем то, что говорят нам наши учителя. И тогда Раби Йошуа сказал им, и в Шарле Бейт Мидраш было хидуш. Невозможно. Тору учить, дом учения без хидуша невозможно. Вот. И эти две истории, они кажутся, что они противоречат друг другу, потому что в одной из них вроде как Раби Элиэзер нам сообщает, что интерпретация еврейского закона возможна только на информации, полученной по традиции, поэтому такого понятия, как хидуш, как что-то новое, как новое прочтение чего-то, этого просто не существует. С другой стороны, Раби Йошуа говорит, вообще Тору невозможно учить без чего-то нового, без нового понимания каких-то аспектов. Вот. Вот. Поэтому как это все на самом-то деле нужно понимать. Вот. Чтобы это все понять, нужно сказать, что, наверное, существовали две различные системы. Две различные системы интерпретации или взаимодействия с еврейским законом Аллахи. И я где-то слышал формулировку, не знаю, насколько она точная, но будем считать, что она точная. По крайней мере, она интересная и запоминающаяся. Это формулировка, что существует два типа изучения, две модели изучения нового материала. Есть модель изучения восточная, а есть модель изучения западная, условно. Условно-восточная, восточно-западная. Чем они отличаются? В восточной модели изучения чего-то передача информации происходит напрямую от учителя к ученику. Учитель что-то объясняет к ученику, и ученик впитывает, воспринимает эту информацию, запоминает ее и потом впоследствии передает дальше своим ученикам. Вот, то есть просто как простая цепочка передачи информации, но очень точная, без никаких искажений. Все то, что ученик услышал от своего учителя, он рассказывает дальше уже в будущем своим ученикам. Это восточная модель обучения или изучения. Западная модель подразумевает, что ученик вступает в диалог с учителем и пытается с помощью обсуждения, с помощью вопросов, с помощью спора и так далее, глубже понять тот материал, который учитель пытается ученику донести. И это совершенно две разные модели изучения чего-то. И, по всей видимости, во времена Талмуда или даже во времена Мишны как раз-таки существовали две школы изучения Торы, которые можно было бы назвать вот, западной моделью и восточной моделью. Есть мнение среди современных комментаторов Талмуда, что эти две модели назывались по-простому Бейт Шамай и Бейт Хилель. Бейт Шамай — это вот были те, которые передавали без никаких искажений четко информацию от учителей к ученикам и так далее. Бейт Хилель пытались эту информацию в каждой связке ученика и учителя переоформить, переосмыслить и, как говорится, переговорить новым языком. Вот. И Раби Лезер, который утверждал, что он отвечает на логические вопросы, только используя ту информацию, которую он получил от своих учеников, он принадлежал к вот этой восточной группе или к ученикам Бейт Шамая, которые передавали вот таким образом информацию. Другие раввины, в том числе Раби Йошуа, который говорит, что невозможно, чтобы в Бейт-Мидраше не было хидуша, он принадлежал к другой школе, к другой модели изучения, которую условно мы назвали западной, либо Бейт-Хилель. Вот. И да, вопрос, сохраняются ли до сих пор эти две модели изучения Торы. Это вопрос очень сложный. Мне кажется, насколько я могу понять, что в разные исторические периоды одна либо вторая модель доминировала в домах учения. То есть были периоды в некоторых местах, где доминировала модель четкой передачи традиции, изучали определенные книги определенных раввинов, их пытались понять и дальше... Вот таким образом шло изучение Торы. Были же периоды, когда появлялись какие-то ешивы, какие-то дома учения, где начинали вводить какие-то совершенно новые методы объяснения и изучения Торы. Вот. И причем это никак не связано с общей мировой или общей европейской историей. То есть можно было бы подумать, что, наверное, это потому что в эпоху Возрождения, впоследствии новое время в Европе, университеты, и вот это все, свобода мысли и мысли о светлом будущем, может быть, они повлияли на ешивы, и в ешивах тоже начали использовать вот какие-то такие модели изучения, которые построены на каких-то, на философии того времени, но на самом деле это не так. Вот в ешивах, где Талмуд и другие тексты глубоко изучают, Есть такая терминология, называется пиль-пуль. Это когда какие-то законы, какие-то лохот, какие-то принципы разбирают не просто на метапринципы, а сами метапринципы этих лохот разбирают буквально на молекулы и на буквочки и пытаются понять, докопавшись до самой глубокой ДНК еврейского закона, как он на самом деле работает. Этот метод называется пиль-пуль. И потом пытаются вот эти субатомные принципы, на которых работает Аллаха, применить в других сферах еврейского закона. Вот это называется пиль-пуль. Принято считать, что это появилось в 18-19 веках в ешивах Литвы и Беларуси, вот этот метод изучения Талмуда. Но на самом деле это не так. Уже даже в средневековой, в ранней средневековой Германии, в Ашкеназе, существовали ешивы, дома учения, где применялся этот метод. Он, правда, не назывался пиль-пуль, но у него не было терминологии, но все равно это существовало. Поэтому мне кажется, я не знаю, может быть, я когда-нибудь поменяю свою точку зрения, но сейчас мне кажется, что вот эти две разные школы, две разные модели интерпретации закона, они в разное время существовали. От чего это зависит? Не знаю, может быть, от чего-то и божественного, объективно божественного. Может быть, в какие-то периоды для сохранения еврейской традиции было необходимо ее консервирование, и Аллаха могла передаваться только напрямую от учителя к ученикам, без никакой интерпретации. Были периоды, когда, возможно, может быть, еврейской традиции ничего не угрожало, и поэтому для более глубокого и широкого понимания заповедей Всевышний дозволял, или как-то так складывалось, использовать другие методы, тот самый метод хидуша, нахождение чего-то нового. Вот, так мне кажется. Еще один важный момент, который вот в связи с хидушем, какая роль хидуша, чего-то нового в еврейском законе следует упомянуть. Эту идею я в статье одной увидел современных раввинов. Мне эта идея очень понравилась. Они пишут, что хидуш, новая интерпретация закона, это что-то, что всегда, ну не всегда, как мы видели на примере Талмуда, но в большинстве случаев всегда поддерживалось еврейской традицией. Если ты смог найти новую уникальную интерпретацию какому-нибудь принципу Аллахи или по-новому понять то, что написано в Талмуде, найти новый, изобрести новый комментарий на Талмуд, придумать свой хидуш, это вообще замечательно, это хорошее дело. Это всегда очень люди нам гордились своими хидушами. И хотя бы один хидуш настоящий, который бы ничему не противоречил, найти для любого изучающего Тору, да даже, наверное, для любого раввина, считается величайшим достижением. Чуть ли не, ну, это как Нобелевскую премию получить. Представьте себе, придумать новую интерпретацию, комментарий, найти такой комментарий, например, на Тору, который больше нигде не встречается, причем, чтобы он не противоречил ничему. Это очень сложная задача, вот изобрести свой хидуш. Но в то же самое время вот это новаторство, это новое понимание не должно превращаться в шинуй, в изменение. То есть если наша новая интерпретация меняет практически закон, либо традиции, либо минхагим, то вот это уже проблема. Это уже нельзя. И это очень важное, важное правило. Поэтому, да, с примерами будем с вами говорить немножко позже. Вот это, кстати, разбавим немножко мои сложные, как мне кажется, объемные объяснения замечательной картинкой истории, которую я, впрочем, не рассказал. Это история про Раби Элиэзера, вот тот самый Раби Элиэзер, который только никаких хидушей не говорил, а только интерпретировал Тору согласно полученной традиции, полученной Мессоре. Есть в трактате Баба Мециа про него история, что он вступил в спор с мудрецами по одному очень сложному вопросу, который касался духовной чистоты и нечистоты. Вот. И он настолько был уверен в своей правоте, в правоте своей традиции, что он сказал, пусть стены этого дома учения, пусть дерево, которое там растет, и ручей, который течет, докажут мою правоту. И там деревья начали ходить, ручьи начали течь в другие стороны, и стены Бет-Мидраша тоже начали разрушаться. Вот. То есть сам Всевышний доказал его правоту, потом Талмуд говорит, голос с неба вышел и сказал, что Раби Элиэзер прав, то, как он интерпретирует закон, является истиной. Вот. Но его позиция все равно не была принята, потому что стал тот самый Раби Йошуа, который про хидуши, что нету ни одного бейт-мидраша без хидуша, и сказал «Ло бешамайми, Тора не на небесах». Вот, как это понимать, что он сказал, это другой вопрос, но в любом случае в конкретном том аллахическом вопросе была принята не какая-то объективная реальность, в данном случае, которая выражалась с помощью чудес, которые доказывали правоту Раби Элиэзера, там деревья ходили, стены разрушались, а была принята позиция мудрецами, которая была основана на их субъективном понимании, на их хидушном, если можно сказать, понимании Аллахи. Вот. Очень интересный пример. И вот, кстати, в этой истории такие Раби Элиэзер и Раби Йошуа встретились в одной истории. Вот, осталось у нас еще парочка минут. Расскажу еще про одно очень важное правило, как работает Аллаха. И то, что сейчас расскажу, на самом деле, это, наверное, чуть ли не центральное правило именно технического аспекта того, как работает еврейский закон. И называется, это на самом деле сразу два термина. Один из них называется термин, именуется Итмар Илхата, а второй называется Аллаха Кебатрай. И они, как из заголовка, который я вынес, видно, они вступают в некое противоречие друг с другом. Что это за принципы? Итмар Илхата – это такой принцип, который означает, что вот был установлен, был сказан какой-то закон. И этот термин используется в аллахической литературе, в том числе в Талмуде, когда речь идет о том, что какой-то закон был высказан определенным раввином, определенным авторитетом. И таким образом это вот какое-то авторитетное мнение по какому-либо аллахическому вопросу. И это всегда служит подтверждением истинности какого-то закона. То есть вот есть у нас вопрос, и в Талмуде написано «Итмар Илхата». Такой-то раввин, который жил в прошлых поколениях, которому мы неимоверно доверяем, вот, он что-то сказал, и все. И поэтому мы будем следовать этому мнению, хотя мы, может быть, в наше время понимаем что-то иначе, но раньше люди были более великие в плане постижения, понимания Торы, поэтому будем следовать их мнению. Вот. Но есть другой принцип, который встречается в том же Талмуде, который называется Аллаха Кибатрай, что буквально переводится как закон как последний. Илхата, то есть закон Аллаха Кибатрай, как последний. И этот принцип означает, что если есть разногласия между ранними и более поздними авторитетами, то закон следует по мнению последних раввинов, крайних поколений. вот, если нет никаких разногласий. Вот. И то есть, вот есть у нас какой-то вопрос, на который высказались современные раввины, и мы нашли этот же вопрос в книгах средневековых раввинов, то согласно этому принципу Илхата Кибатрави мы говорим, что закон или обычай следует по тому, что говорят современные раввины, вот прямо которые актуальны, которые сейчас живут. В каком-то плане, не буквально, не абсолютно, но в каком-то аспекте. Эти два принципа являются принципами, которые отличают комментарии Йосефа Каро и Моше Исерлоса. То есть вот есть Шулхан Арух, который написал Рав Йосеф Каро, и Рав Моше Исерлос Рамо дописал свои комментарии, там, где он спорит с Шулхан Арухом, с автором Шулхан Аруха. И в какой-то мере то, что пишет Рамо, почему он спорит? Потому что он исходит вот из этого положения, что мы должны рассматривать мнение всех раввинов вплоть до современников и их мнение принимать. То есть эта аллахическая система таким образом развивается и может адаптироваться в конкретном поколении. Йосеф Каро считал, что он выбрал свою систему установления закона Аллахи и выбрал нескольких раввинов, величайших раввинов, которые жили до него, и вот все, что они говорят, таков и будет закон и обычай. Вот. И два эти принципа, Илхата, Итмар Илхата и Аллаха Кибатрай, они в каком-то роде спорят. Но несмотря на то, что есть разные позиции у того же автора Шулхан Аруха и у Рамо, есть в этих принципах есть что-то общее, правило, как говорится, игры, которые принимают все. Например, то, что с постановлением мудрецов в Талмуде никто не спорит. После того, как был завершен Талмуд, все, что там написано, является неоспоримым аллахическим фактом, про который спорить нельзя. Также считается, что комментаторы Талмуда различных поколений, так называемые решоним и ахроним, тоже, по большому счету, не должны спорить с выводами относительно Талмуда, которые каждый из них делал. Вот. И почему такие, как говорится, правила, как это работает? Потому что есть вот такая аксиома, есть такое правило, которая называется «Иридат дорот» – спад поколений. Каждое последующее поколение становится хуже, чем другое. Но не хуже в плане праведности. В каждом поколении могут быть большие праведники, чем они были даже в прошлых. А именно в понимании Торы. И поэтому это влияет на закон. То есть если раввины в Талмуде что-то постановили, то мы уже нашим разумом это до конца понять не можем. А поэтому и спорить с ними тоже не можем. Вот. Такой был сегодня небольшой урок и разобрали несколько мы с вами вопросов, принципов, как работает Аллаха. Будем продолжать эту тему, но уже с примерами и более в легких терминах, с Божьей помощью на следующей неделе.